В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Уильям Баркли помогает нам разобраться в 6 главе Евангелия от Матфея. «Хлеб наш насущный». Когда мы заметили, что это простая просьба о каждодневных нуждах, мы видели некоторые важные истины. Во-первых, это говорит нам о том, что Бог заботится о нашем теле. Иисус показал нам это. Он потратил столько времени, исцеляя болезни людей и утоляя их физический голод. Он волновался, когда думал о том, что последовавшей за ним в отдаленное место толпе предстоит долгая обратная дорога, а поесть ничего не было. Мы должны помнить, что Бога интересует и состояние нашего тела. Любое учение, принижающее, презирающее или оскорбляющее тело, ложно. Мы можем видеть, что Бог помнит о наших телах, потому что Он сам принял на Себя в Иисусе Христе наше тело. Цель христианства не только в спасении души, но и в совместном спасении тела, разума и духа. Во-вторых, прошение учит нас молиться о нашем насущном хлебе, о хлебе на сей день. Оно учит нас жить сегодняшним днем, а не волноваться и заботиться об отдаленном и неведомом будущем. Когда Иисус учил своих учеников этой молитве, Он, вероятно, имел в виду историю о манне небесной в пустыне. Дети Израиля умирали с голоду в пустыне, и Бог послал им манну, пищу с неба, но они могли собирать лишь столько, сколько нужно было на этот день. Если они пытались собрать побольше и отложить на запас, она пропадала. Они должны были довольствоваться тем, что было нужно на этот день. Как выразился один раввин, на каждый день дневная порция, потому что тот, кто сотворил день, сотворил и пропитание на этот день. А другой раввин сказал: человек, имеющий пищу на день сегодняшний и спрашивающий, а что я буду есть завтра, это маловерный человек. Это моление учит нас жить сегодняшним днем. Оно запрещает беспокойную заботу, столь типичную для современной жизни, которая не научилась доверять Богу. В-третьих, в подтексте этого моления Богу отведено подобающее Ему место. В нем подтверждается, что от Бога получаем мы пищу, которая необходима для поддержания нашей жизни. Никто еще не смог создать семя, способное прорасти и дать плод. Ученые могут разложить семя на составные части, но ни одно синтетическое семя не прорастет и не даст плода. Все живое происходит от Бога. Наша пища, таким образом, прямой дар Божий. В-четвертых, это моление мудро напоминает нам о том, как действует молитва. Если человек вознесет молитву, а потом сядет и будет ждать, пока хлеб упадет ему в руки, он, конечно, умрет с голоду. Это моление напоминает нам, что молитва идет рука об руку с работой, и что, помолившись, мы должны начать работать, чтобы воплотить свои молитвы в жизнь. Живое семя действительно произошло от Бога, но также верно, что человек должен взращивать и культивировать это семя. У одного человека был участок земли. Вложив в него много времени и труда, он сделал его пригодным для земледелия. Он убирал камни, выкорчевывал сорняки, удобрял почву до тех пор, пока она не стала приносить прекрасные цветы и овощи. Однажды вечером он показал какому-то благочестивому человеку свой участок. «Удивительно, что может сделать Бог с таким участком земли», — сказал благочестивый друг. «Не правда ли?» «Да», — сказал человек, вложивший в участок массу труда. «Но ты бы поглядел на этот участок, когда он принадлежал только ему». Божие изобилие должно сочетаться с трудом человека. Молитва, как и вера, без дел мертва. Вознося это моление, мы узнаем две фундаментальные истины. Без Бога мы не можем сделать ничего, и без наших усилий Бог ничего не может сделать для нас. В-пятых, мы должны отметить, что Иисус не учил нас молиться «Дай мне хлеб мой насущный». Он учил нас молиться «Дай нам хлеб наш насущный». Дело не в том, что в мире недостает чего-либо. В мире достаточно всего, и даже есть излишки. Дело даже не в обеспечении всем необходимым для жизни, а в их распределении. Эта молитва учит нас не быть эгоистичными в наших молитвах. Эта молитва не только о том, чтобы мы получили хлеб свой насущный, но и о том, чтобы мы могли поделиться своим насущным хлебом с другими. 6 глава Евангелия от Матфея, 12 стих. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Мы продолжаем изучать 6 главу Евангелия от Матфея вместе с Вильямом Баркли. Прощение человеческое и небесное. Чтобы честно возносить это прошение из молитвы Господней, человек должен сперва осознать, что она ему действительно нужна. Другими словами, прежде чем возносить это моление, он должен почувствовать, что грешен. Люди же чаще возмущаются, что их называют или обращаются с ними, как с грешниками. Проблема заключается в том, что большинство людей имеют неправильное представление о грехе. Они с готовностью согласятся, что вор, пьяница, убийца, прелюбодействующий, сквернословящий – грешники. А вот они сами не грешат этим. Они ведут приличную, нормальную, респектабельную жизнь – и им даже никогда не грозила опасность попасть под суд или в тюрьму, или в газету, и потому считают они, грех не имеет к ним никакого отношения. В Новом Завете употребляются 5 разных слов в значении «грех». Первое, самое типичное слово – «хамартия». Сперва это слово относилось к сфере стрельбы из лука и значило «не попасть в цель». Неспособность попасть в цель – это и есть хамартия. И потому грех – это неспособность быть тем, кем мы могли и должны были бы быть. У английского писателя Чарльза Лэма есть рассказ о некоем Самуэле Легрисе. Этот блестящий молодой человек никогда не мог выполнить возлагавшихся на него надежд. Жизнь его состояла из 3 этапов. Сперва о нем говорили: «Он чего-нибудь добьется в жизни». Потом о нем говорили: «Он может чего-нибудь добиться, если захочет». И, наконец, о нем стали говорить: «Он мог бы добиться чего-нибудь, если бы захотел». Эдвин Муир пишет в своей автобиографии: «В каком-то возрасте всех нас, хороших и плохих, охватывает печаль по тем силам внутри нас, которые мы не использовали, как того следовало. Другими словами, потому что мы не стали тем, кем мы должны были стать». И вот именно это и есть хамартия. И именно в таком положении находимся и мы. Разве мы такие хорошие мужья и жены, какими бы мы могли быть? Разве мы такие хорошие сыновья и дочери, какими бы мы могли быть? Разве мы такие хорошие рабочие или начальники, какими бы мы могли бы быть? Если такой человек, который осмелится утверждать, что он сделал все, что он мог сделать? Когда мы начинаем понимать, что грех – это неспособность попасть в цель, неспособность стать всем тем, кем мы могли бы стать и должны были стать, то становится ясно, что каждый из нас – грешник. Во-вторых, второе слово со значением «грех» – это «папабасис», что значит «переступание», «преступление». Грех – это преступление границы между правым и неправым, добрым и злом. Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, разделяющей честь и бесчестие? Нет ли в нашей жизни какой-нибудь мелкой недобросовестности? Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, разделяющей истину и ложь? Действительно ли мы никогда не извращаем и не искажаем, и не избегаем истины, будь то словами или молчанием? Всегда ли мы стоим на правильной стороне черты, отделяющей доброту и учтивость от эгоизма и грубости? Нет ли в нашей жизни недобрых поступков или неучтивых слов? Если подумать так, то никто из нас не может утверждать, что всегда оставался на правильной стороне черты. Третье слово – «параптома», Что значит поскользнуться? Как человек поскальзывается на скользкой или покрытой льдом дороге. Это не столь преднамеренное действие, как парабасис. Мы часто говорим, что слово «выскользнуло», что нас толкнуло и унесла страсть или порыв, на мгновение захвативший контроль над нами и заставивший нас потерять контроль над собой. Лучший из нас может поскользнуться и согрешить, когда мы на мгновение забываем об опасности. Четвертое слово со значением «грех» – «аномия», что значит необузданность, беззаконность. Аномия – это грех человека, знающего, что правильно, но поступающего неправильно. Это грех человека, знающего закон и нарушающего его. Первый инстинкт человека – поступить так, как ему хочется. А потому наступают в жизни каждого человека моменты, когда ему хочется взбунтоваться и игнорировать закон, сделать или взять запретное. Даже если есть такие люди, которые могут сказать, что они не приступали ни одной из 10 заповедей, но нет ни одного, который бы мог сказать, что никогда не хотел приступать хотя бы одну из них. Пятое слово со значением «грех» – «афейлема», что значит «долг». Это значит неспособность уплатить то, что причитается, неспособность выполнить свой долг. Нет ни одного человека, который решился бы утверждать, что он отлично выполнил свой долг перед людьми и перед Богом. Такого совершенства нет среди людей. Таким образом, увидев, что такое в действительности грех, мы видим, что это распространенная болезнь, которой болен каждый человек. Внешняя порядочность в глазах людей и внутренняя греховность в глазах Бога могут вполне идти рука об руку. Но, сознавая это, просьбу молитвы Господней должен возносить каждый человек. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.